площадь.
Программа «Домская площадь» приветствует всех своих слушателей и всех тех, кто настроил свой приемник на волну Латвийского радио 4 и встречает это утро понедельника, 6 мая, вместе с нами. Поговорим о следующей теме. Неприятная тема, надо сказать. И, к сожалению, как показывают журналистское расследование наших коллег, неистребимая просрочка на центральном рынке. Почему эту проблему годами, десятилетиями не удается искоренить? Да и как это сделать, вовсе нет решения. Мы повторяем фрагмент программы «Открытые файлы», которая выходит на Латвийском радио 1 и в том числе в программе «Домская площадь» в переводе и адаптации Яны Ермаковой.
Открытые файлы.
Первая даля.
Часть первая. Стерты и очищены.
Водичка, да? Хорошо.
Центральный рынок. Около 10 магазинов пользуются особой популярностью. Здесь дешевле. Но есть нюанс. У большей части товаров поддельные сроки годности. Магазины принадлежат двум предприятиям – Сенал и Фильдарас. Ассортимент похожий – консервы, сладости, масло, напитки, чай, кофе. Администрация рынка работе магазинов никак не препятствует. Оборот Сеналу в 2022 году составил 160 тысяч евро, а Фильдарас – 500 000 евро. Журналисты делают контрольную закупку и сразу же обращают внимание на продукцию лайма. На коробке конфет отсутствует прозрачная упаковочная пленка, также непривычно матовое окошко со сроком годности. Ну а на шоколадке сзади следы растворителя. Специалист по коммуникациям Оркла Латвия Лаура Багата не без сожаления признает, на 6 из 7 отправленных на экспертизу продуктах сроки годности действительно изменены. Сроки, которые указаны на продуктах, не соответствуют действительности. В конкретные даты такие продукты не производились. Поддельный срок напечатан довольно профессионально. Не зная, что это подделка, потребитель ничего не заметит. Поддельный срок годности от настоящего отличает сама печать, шрифты и разное расстояние между буквами и цифрами. К тому же злоумышленники явно не знакомы с технологическими тонкостями производства шоколада. Например, для продуктов, срок годности которых в оригинале 5 месяцев, они указывают 6. Были и отдельные продукты, которые уже как 2 года не производятся. Трудно даже представить, насколько этот продукт старый. Одна из таких горе-просрочек – плитка шоколада Рудзупути в бумажной обертке. На Оркла Латвии ее не видели уже давненько. И вот так сюрприз. Лаура Багата подтвердила, предприятия на центральном рынке действительно являются их клиентом и никогда подозрений не вызывали. Впрочем, не было до сих пор информации о том, что имеет место такая нечестная коммерческая практика. На фабрике теперь задумались, а как же обезопасить свою продукцию? Потребуют разъяснений и от предпринимателей. Сотрудничая, мы рассчитываем на честность наших клиентов. Мы заключаем договор и рассчитываем на то, что наши продукты будут доставляться в торговые точки и храниться соответствующим образом, чтобы не потерять качество. В случае перемаркировки это невозможно. Продукты просто перестают быть безопасными для употребления в пищу.
Утро далее.
Часть вторая. У нас все в порядке.
Как
только информация о сомнительных магазинах дошла до продовольственно-ветеринарной службы, инспекторы ведомства Карина Руса и Ивета Дервина лично отправились на центральный рынок с проверкой. Один из магазинов, принадлежащих Сергею Филиппову и предприятию «Сенал», расположен в гастрономическом павильоне. В магазине работает одна продавщица. У входа же на протяжении всей проверки за происходящим пристально наблюдает мужчина, но всячески отрицает, что имеет к магазину какое-либо отношение. Инспектор Карина Руса в ходе проверки изучает сроки годности, маркировку и условия хранения. Информацию тут же на месте специалисты заносят в планшет и в систему. В магазине полки ломятся от количества товаров. В ассортименте печенье, вафли, сладости, подсолнечное масло, консервы и напитки. Инспектор Ивета Дервина сетует. Заметить, что у товара на упаковке изменен срок годности, очень сложно. Мы иногда даже под лупой все разглядываем. Уже в начале проверки инспекторы находят несколько товаров, на которых нет маркировки на латышском языке. Наклейки лежат просто рядом с продуктами и очень похожи на те, что использовались для перебивки срока годности. Путаницы с документами, которые инспекторы просят предъявить. Время проверки ограничено. Невозможно проверить каждую упаковку и каждый товар, поэтому осмотр выборочный. Сомнительными кажутся пряники. Следы прежнего срока годности можно увидеть только на 2 упаковках из 10, однако маркировка и номер партии у всех идентичны. По запросу в компанию-производитель «Юнгент Латвия» выяснилось, что реальный срок годности пряников истек 1,5 месяца назад, в то время как поддельный ярлычок гарантирует их съедобность еще как минимум в течение полугода. Представитель производителя Янис Ашахс заверил, что предприятиям «Фильдарос» и «Сенал» свою продукцию компания не продавала.
Узнямумем «Фильдарос», «Сенал» все продукты не только пардуют, но «Юнгент Латвии» пусес.
Через некоторое время похожая проверка прошла и в мясном павильоне в магазине, принадлежащем Ольге Афанасьевой. Наличие перемаркированных товаров продавец отрицает. У нас все в порядке. В этом магазине также постоянно находится мужчина. Говорит, зашел в гости к жене, здесь не работает. Но почему-то клеит маркировочные наклейки на товары, суетится за кассой и ищет накладные в папках с документами. Результаты проведенных на центральном рынке проверок Интерс Саушс, руководитель сектора надзора за распространением продовольственно-ветеринарной службы, комментирует скупо. Снова есть продукты без маркировки или наклейки есть, но они не наклеены. По закону о надзоре за оборотом продовольствия такие продукты не пригодны для распространения. Что же касается пряников, то магазину они вышли боком. Начат административный процесс. Часть третья. Мы в ловушке. Выйти на контакт с владельцами фирм «Сенал» и «Фильдарос» Сергеем Филипповым и Ольгой Афанасьевой оказалось непросто. Ольга на звонки не отвечает, ну а с Сергеем разговор получился короткий, он просто бросил трубку. За последние 5 лет в торговых точках «Сенал» было проведено 12 проверок, «Фильдарос» – 29. Тесно связанное с обеими фирмами предприятие «Соловс» оштрафовано на сумму около 5000 евро. Но во время проверок изъято 600 килограммов продовольствия с признаками фальсификации срока годности. Такие товары на предприятиях ветеринарная служба фиксировала с 2017 года. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич посетовал, такие случаи подрывают престиж рынка, а отсутствие должного контроля – это прямая опасность для здоровья. Что же делать с недобросовестными торговцами и как производителям обезопасить себя и свою продукцию? Другого выхода, кроме как информировать соответствующие инстанции, Хенрик Данусевич не видит. Еще такие случаи можно и нужно придавать огласке, и маркировка должна быть такой, которую не подделаешь. На белое наклеить другое белое проще, чем если бы был какой-то узор. Это, конечно, дополнительные расходы, но если твой товар подделывают, ты должен подумать, как его защитить. Если товар подделывают снова и снова, нужно обращаться в полицию. Такие предприятия следует ликвидировать, а злоумышленников наказывать. По закону жаловаться должен владелец территории, то есть владелец рынка, так как он несет за это ответственность. Однако вместо этого Рига с нами, предприятие, управляющее центральным рынком, предоставляет торговцам новые торговые места. Специалист по коммуникациям Даци Прейс говорит, жалоб от покупателей они не получали. Информация от ПВД о штрафах арендаторам к ним не поступала, да и санитарная служба в ходе проверок нарушений также не выявила. Мелкие, если и были, то их посчитали несущественными, чтобы составлять акт. Во внутренних правилах центрального рынка черным по белому записано – 3 административных акта в течение 3 месяцев, и Рига с нами может расторгнуть договор с предприятием. Коммерсанту при этом никто не запрещает учредить новое предприятие и снова подать заявку на аренду помещений. Мы должны проверить, нет ли у него долгов по налогам, нет ли его в санкционном списке. Если все хорошо, у нас нет права отказывать. По информации Лурсофт, на данный момент долг Фильдарос составляет 11 тысяч евро, у Сенал около 7 тысяч. Даци Прейса пообещала связаться с продовольственно-ветеринарной службой, ознакомиться с информацией по обеим компаниям, чтобы принять решение о дальнейшем сотрудничестве с ними. Ну а пока время идет, ничего не меняется. Если кто-то пострадает в результате употребления продуктов с истекшим сроком годности, крайним окажется производитель, посетовала представитель Оркла Латвия Лаура Багата. Потребитель, купив такой продукт, первым делом обратится к производителю. Это ловушка, в которую нас загнали из-за пробелов в законодательстве и из-за того, что такая нечестная коммерческая практика не пресекается.
Raidījumu veidoja.
Над материалом работали Бай Баклява, Гедардс Гелзис и Рейнис Булце. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
Отвертые файлы.
Итак, речь шла о просрочке на центральном рынке. В материале наших коллег Латвийского радио 1, программа журналистских расследований, открытые файлы, которые выходят в том числе в сокращении адаптации в рамках программы «Домская площадь». 8:15, и у нас международный блок с Евгением Антоновым.
Международный блок с Евгением Антоновым.
И сегодня, друзья, в рамках международного блога будем вновь говорить об Украине. Ситуация на фронте там заметно обострилась. Российская армия смогла прорвать оборону ВСУ в Донбассе, обстреливает Харьков, наносит удары по энергетическим объектам на всей территории Украины. Между тем, как заявил в интервью журналу The Economist зам главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, по его информации, в мае-июне Россия готовит более масштабный удар в районе Харькова или Сумской области. Обсудим ситуацию на фронте. Прямо сейчас к нам присоединяется наш международный обозреватель Евгений Антонов. Жень, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро.
Насколько серьезна ситуация на фронте, по твоему мнению, и может ли ее выровнять, сможет ли ее как-то выровнять тот пакет помощи в 61 миллиард евро, который ждет Украина от США?
Да, ну вопрос разделяется на два, попробуем на него в двух частях ответить. Насколько серьезно все, что там происходит? Хороших новостей, в общем, нет, но, с другой стороны, трагедии тоже пока не случилось. Вот те аналитики, которые следят в ежедневном режиме за тем, что происходит на линии фронта, отметили, что в общей сложности вся территория, которую захватили российские войска с конца февраля, когда им удалось взять Авдеевку, ну, как бы взять не совсем точное слово, не просто полностью уничтожили этот город и заняли позиции, где раньше был какой-то населенный пункт. Так вот, от той точки до нынешнего места, где они находятся, прошло примерно, они прошли где-то 23 километра. И, в принципе, это сопоставимо с тем расстоянием, которое прошло ВСУ во время своего наступления летом 2023 года в Запорожской области. Тогда им удалось вклиниться примерно на 17 километров в глубину российских позиций. То есть мы не ведем сейчас речь о том, что происходит какое-то огромное наступление Украины, которое привело к обвалу фронта, к крушению защиты в тех или иных местах. Но, с другой стороны, давление российских войск, безусловно, нарастает, и это ощутимо, оно происходит по меньшей мере в двух или даже в трех местах, где, в общем, даже военные руководители Украины ожидают, что ситуация в ближайшие недели может ухудшиться. В частности, речь идет о городе Часов-Яр, который считается стратегически значимым. Его сейчас очень активно обстреливают и забрасывают бомбами. И вот даже военачальники Украины предполагают, что его ждет судьба Авдеевки. Рано или поздно бомбы, которые использует Россия, просто приведут к тому, что этот населенный пункт будет полностью уничтожен, будет сровнен с землей, и эти позиции уже займет российская армия. Насчет помощи, которую предоставили Соединенные Штаты, это очень большой и комплексный вопрос. На самом деле в том, что сейчас происходит на линии фронта, ключевую и грустную, печальную роль сыграло именно то, что на протяжении более чем 6 месяцев эта помощь не предоставлялась. Это позволило России в какой-то момент все более и более интенсивно обстреливать украинские позиции на некоторых участках фронта, Украина могла отвечать только одним снарядом на 10-17 выпускаемых Россией. В общем, это, конечно, очень сильно повлияло на моральный дух ВСУ на этих участках фронта, потому что защищаться, обороняться было практически невозможно. И вот эта длительная задержка, связанная с внутриполитическими событиями внутри США, в общем, эту ситуацию и создала. Теперь как бы этот пакет помощи принят. Далеко не все эти 61 миллиард приедут в Украину. Нужно тоже понимать, что большая часть этой суммы пойдет на пополнение американских запасов вооружения, которые довольно сильно снизились из-за того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину на протяжении 2 лет этой войны. Но ожидается, что где-то примерно четверть этой суммы, она вот в виде военной помощи прямой, она прибудет на линию фронта. Вопрос в том, когда это будет, потому что, как мы теперь видим, даже несмотря на то, что пакет помощи, он был принят Конгрессом и одобрен президентом США в середине апреля, вот сейчас у нас 6 мая, и даже до сих пор далеко не все вот эти вот боеприпасы, снаряды, которые так нужны Украине, далеко не все они прибыли, если прибыли вообще, но в любом случае мы ожидаем, что это должно произойти в какое-то кратчайшее время. Американская пресса, которую, по крайней мере, я читал, писала, что подавляющее большинство той военной помощи, которую должны Соединенные Штаты поставить Украине, не находятся в Америке, они находятся в Европе, в основном в Германии и в Польше. То есть их просто ближе довести до Украины, чем везти через океан. Но, тем не менее, очевидно, это связано с какими-то серьезными логистическими трудностями, которые вот сейчас Соединенные Штаты и союзники пытаются преодолеть.
Я вспомню еще одну важную вещь, которую сказал уже выше нами упомянутый заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий в том самом интервью изданию The Economist. Он сказал следующую вещь, что Украина не сможет выиграть войну только на поле боя. Такие войны заканчиваются договорами, сказал Вадим Скибицкий. И уже многие эксперты и аналитики расценили вышесказанное как некий сигнал о том, что Украина все-таки готова на переговоры. Жень, как ты оцениваешь, вот, что могли бы значить эти слова с учетом, что это все-таки не просто какое-то интервью, это все-таки авторитетное издание The Economist, и такого рода высокопоставленные должностные люди тоже просто так такими фразами не разбрасываются.
Да, это на самом деле действительно, с одной стороны, то, что сказал Вадим Скибицкий в интервью The Economist, это не является каким-то большим откровением. Очень давно говорят о том на самых разных уровнях, что ни одна война, ни один конфликт, который мы знаем, в принципе, не заканчивается просто, как правило, не заканчивается чисто военным поражением одной из сторон, и рано или поздно стороны оказываются за столом переговоров. Об этом, в общем, известно, но, с другой стороны, действительно довольно примечательно, что эта тема сейчас всплыла в общественном пространстве в настоящий момент. Тот же Скибицкий сказал в интервью, что он не ожидает, что содержательные переговоры с Россией могут начаться раньше второй половины 2025 года. И, в принципе, вероятно, это предполагает, что Украина, Киев, они по-прежнему держит курс на то, что с нынешними властями российскими, с нынешним руководством России, с Кремлем в нынешнем его виде вести переговоры не о чем. То есть администрация Зеленского не представляет, как можно говорить с администрацией Путина. Довольно много уже было написано за последнее время, как оборвались прошлые переговоры, которые шли в самом начале войны, в апреле 2022 года в Турции. Это произошло на фоне того, что вскрылось в Буче, после чего Украина просто поняла и признала, что она не может с властями страны, солдаты, которые творят такое, вести какие-то содержательные переговоры. И, в принципе, эта позиция до сих пор особенно не менялась. И, в общем, судя по тому, что, по крайней мере, я видел по украинским опросам, общественность тоже настроена довольно воинственно. Нет ощущения, по крайней мере, по социологии, которая доступна, что украинское население готово изменить свои отношения и готово к началу переговоров с Россией. Даже сейчас, хотя ситуация на фронте осложнилась, и Россия за последние 2 месяца нанесла несколько болезненных ударов по энергоинфраструктуре, она уничтожила несколько электростанций, что, вероятно, будет иметь последствия этой зимой. В каком виде переговоры могут начаться, сейчас абсолютно непонятно. Мы знаем, что в июне в Швейцарии состоится саммит с участием мировых западных стран, которые будут обсуждать формулу мира Зеленского. России там присутствовать не будет. И, в общем, пока официально то, что говорит президент Украины, это все то, что он и говорил до сих пор, что Украина думает только о том, как вернуть свои территории, выйти на границы 1991 года, или уж в самом крайнем случае на те границы, которые были по состоянию до начала вторжения, на 24 февраля 2022 года. И официально пока то, что сказал Скибицкий, на политическом уровне не подтверждалось. Можно, конечно, предположить и пофантазировать, что это какой-то пробный шар, который военные чиновники Украины запускают, чтобы прощупать общественное мнение Украины, но мы не можем наверняка здесь ничего знать, мы не находимся в Украине, не знаем, насколько, собственно говоря, и как это там воспринято. Есть ощущение, в любом случае, что в настоящий момент никакие содержательные переговоры между Киевом и Москвой в реальности просто невозможны.
Ну что же, Женя, большое спасибо, благодарю тебя. Итак, это был международный блок с Евгением Антоновым, как всегда, в программе «Домская площадь» по понедельникам. И сегодня мы говорили о ситуации в Украине, о ситуации на фронте. Ну а далее поговорим о спорте. К нашему эфиру присоединяется Роман Антонович. Рома, приветствую тебя.
Привет. Доброе утро, доброе утро. Как ты думаешь, что может быть вообще круче в повестке дня, нежели подготовка сборной Латвии к чемпионату мира по хоккею?
Сложный вопрос, Рома.
Я знаю, ты не любишь вопросы такие. Но на самом деле, я тоже был бы поставлен в тупик таким вопросом, но в мире спорта случаются такие совершенно непредвиденные события, о которых нужно говорить в первую очередь. Так вот, круче, чем победа нашей команды в проверочном матче над норвежцами со счетом 8-0, стало достижение в карьере звезды латвийского мотокросса Пауса Йонаса. Это величайшее достижение в том, чем он занимается, потому что на трассе в Португалии, это пятый этап чемпионата MXGP, он занял первое место. Такого никогда у Йонаса не было. И несмотря на то, что он достаточно серьезный соперник для всех лидеров чемпионата, тем не менее, когда Йонас занял первое место, вот у него отбоя не было от журналистов. Все буквально, все хотели задать ему вопрос, пообщаться с Паулсом. Вот. Но эти соревнования в Португалии, во-первых, прошли в очень сложных погодных условиях. Ну, в нашем понятии Португалия – это солнечная, красивая страна. Она действительно красивая, но во время первого заезда шел сильный дождь. И он превратил трассу для мотокросса, она и так по себе не всегда чистая, да, а сейчас он вообще превратил ее в грязевую, труднопроходимую какую-то трассу на выживание. И Йонас там финишировал вторым. Во втором заезде дождя уже не было, но трасса по-прежнему оставалась весьма-весьма грязной, и Паулсу удалось войти в число лидеров, укрепиться на втором месте и финишировать вторым. Так вот, самое интересное то, что победу ему в общем зачете удалось завоевать благодаря тому, что на старте второго заезда упал победитель первого старта Тим Гайсер. Вот, и Хорхе Прадо, который всегда, в принципе, является на первом и втором месте на финише, сейчас финишировал гораздо ниже. Так вот, Йонас, который был стабилен и в первой, и во второй попытке, сумел обойти и победителей первого старта, и второго старта, и своих главных соперников в лице Прадо и Гайсер. Таким образом, Йонас набирает 44 очка и доказывает, что можно проиграть одну битву, вторую битву, но в целом выиграть в войне. Так вот, стабильность, тактическая хитрость позволили нашему мотогонщику достичь желаемой цели. И это действительно впервые в его карьере. И интервью, которое он раздавал, это нужно просто себе представить, было интервью красивого чистого журналиста с, в принципе, героем вселенной Марвел в костюме человека-существа. То есть он был весь грязный. Абсолютно весь в грязи. Снял очки, и тогда стали видны его глаза. Вот, так что нашему королю грязи за фантастические заезды поздравления, благодарность. И сейчас переключимся на хоккейную площадку быстренько. Но это опять не о сборной Латвии по хоккею, потому что Ванкувер Кэнакс впервые с 2011 года на своей площадке переходит во второй раунд борьбы за Кубок Стэнли. Но самое главное то, что выступают за этот клуб Теодор Блюгер и Артур Шилов. Артур Шилов стоит на воротах, и он использует свой шанс, который ему даровали хоккейные боги, абсолютно на все 100%. Когда Тэтчер Демко, главный вратарь Кэнакс, получил травму, Артура поставили на ворота, он доказал, что он может стоять. Затем главный тренер передал эстафету Кейси Десмиту, это второй вратарь Ванкувера, но и тот получил травму, и снова Артуру пришлось выходить на площадку, чему он был очень рад. И заключительную игру он отстоял действительно на ноль, и эта победа, когда всего лишь одна шайба была заброшена, и эта шайба была победной для Canucks, все броски по своим воротам Артур Шилов защитил, он сумел сделать все сейвы, и таким образом он стал самым молодым вратарем в истории Canucks, которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в игре плей-офф, и он стал первым дебютантом, с которым в воротах Canucks отпраздновали победу в серии и проходит дальше. Артур молодец. К сожалению, его не будет на чемпионате мира по хоккею в составе сборной Латвии, потому что у него все прекрасно складывается там за океаном в НХЛ. Что ж, завтра я уже, наверное, буду о сборной рассказывать с утра.
Ром, большое спасибо. Да, вот ведь как бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Один хоккейный игрок заболел, но при этом дав шанс проявить себя нашему Артуру Шилову. Кстати сказать, о больничных листах будем мы говорить в следующем получасе нашей программы в рамках рубрики «Простыми словами». А пока я благодарю Романа Антоновича за обзор спортивных событий.
Домская площадь. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. 6 мая, друзья, на календаре. Смотрите-ка, меньше месяца осталось до начала лета. И пусть синоптики на этой неделе нам обещают похолодание, но те самые теплые, уже по-летнему теплые деньки, мне кажется, многих из нас уже заставили задуматься и перенестись мыслями в лето, когда многие из нас планируют свой отпуск. И, конечно, с приходом летнего тепла уже хочется уложить чемодан и в путь на отдых, увидеть красивые страны, искупаться в теплых морях. А где, кстати сказать, планируют летом отдыхать латвийцы? Вот с таким вопросом наш корреспондент Галина Грейдена обратилась к жителям Латвии, сделав такой блиц-опрос в воскресенье в центре Риги. И вот что ответили жители нашей страны.
Ответы были самые разные. От «нигде» и «на балконе». До Италии, Кипра, Бали и деревеньки под Талси. Где вы летом собираетесь отдыхать?
На работе.
Отдыхать на работе будем.
На работе.
Мы работаем.
Я с Украины, он латыш, мы на работе.
Ну а отпуск же должен быть?
Должен быть, но будем работать, потому что надо платить за все.
Денег нету отдыхать пока что. Заработаем на отпуск, тогда будем отдыхать. Поедем куда-нибудь на острова.
Хотелось бы на Бали.
Да.
А когда заработаете на Бали?
Летом поработаем усиленно и заработаем.
Я в Польшу лечу, в Закопано. Там на горы с детьми еду.
А сколько детям лет?
17, 12 и 8.
Где будете летом отдыхать?
Мы отдыхаем сейчас, потому что мы живем в Ирландии, так что приехала домой на недельку. Вот. Отдыхать поедем в Турцию, потом в Польшу, потому что муж с Польши.
А вы на родину приехали?
Да, на родину, да.
А в Ирландии где отдыхают?
В Ирландии отдыхают везде, в Галве, Корк. У них тоже очень красивые места, но с погодой только не очень, потому что большинство дней идут дожди.
В Латвии только в Риге будете или что-то еще посмотрите?
В Ригу, Сигул, да. Огра, очень красивый город. Ты вообще с Огры, я живу в Огре.
Ну, Рига красиво, да, Огра красиво.
Где собираетесь летом отдыхать? Или семья ваша?
Дома. Дома, на балконе.
Мы на Кипр поедем.
А дети на Кипр поедут?
С мамой, с папой?
Да.
А вас не берут на Кипр?
Нет, меня не берут на Кипр.
Ну, мы только с мамой полетим.
Почему на балконе? В Латвии же...
Нет, много-много мест. Это я шучу про балкон. У нас много мест.
Ну, например...
Поездим где-нибудь, поотдыхаем.
Например, куда?
Да, могли бы до Кулдыки доехать. В общем, посмотрим по погоде. И где-то обязательно куда-нибудь съездим погулять.
А Юрмала?
Юрмала в последнее время не очень нравится.
А что, море?
А что море? Вообще море у нас навалом везде. Саул-Красты, море у нас много-много. Не обязательно в Юрмалу ехать.
Вопрос про отдых летний. Где собираетесь отдыхать летом?
Ну, наверное, в деревне.
В деревне? А где деревня находится?
120 километров от Риги. Талси.
Это город.
Город, да, но...
Около Талси, да?
Ну, свежий воздух, тишина, покой.
А Талси – это родина?
Да, как говорится, родительский дом.
Корова, что-нибудь такое? Нет, уже ничего нет.
Земля, огородик. Вишня есть, и смородина.
А черника, грибы?
Знаете, сейчас трудно там, потому что лес вырубен. Там уже ничего не растет.
Где летом собираетесь отдыхать?
Здесь, в Латвии, и, возможно, на Крите.
А в Латвии где можно хорошо отдохнуть?
У нас много разных для детей тоже мест. Например, контактные зоопарки, куча разных. Не в Риге, а по Латвии очень много. В Сигулде, в Вадаже, в Добола.
Частные зоопарки?
Да, маленькие зоопарки, контактные для детей. И на море.
Да?
В Эцаке, Юрмала.
А где собираетесь летом отдыхать?
Как где? В Крыму. Крым с Украины.
А вы откуда?
С Украины.
А вы?
Тоже с Украины.
С Украины. Поедете в Крым отдыхать?
Да, обязательно.
Ну, Крым же как бы...
Наш.
Крым с Украины.
Мы его звільнимо до того часу, поки буде літо. Ще пару місяців, і він буде наш.
Как раз летом?
Да. Я думаю, що раніше.
Где летом собираетесь отдыхать?
Вы не планировали вообще ничего. Ремонты, работы, куча других планов. Ребенок. Сложно выбраться.
По крайней мере, Юрмала.
Ну, это понятно, что на море куда-то заехать, на вечер какой-то, на день. Но ничего такого серьезного.
Не планируете, да?
В этот год нет.
Денег нет?
Не-не-не, времени нету. Нет. У нас ремонт.
Ремонт.
Квартиру надо закончить.
Хорошее дело.
Я собираюсь все лето работать. Такая работа, такая наша жизнь.
А вы?
Возможно, в Литву. Страна хорошая, нравится.
Ну,
просто путешествие, да.
Каким-то городкам, да?
Да.
В Италию собираюсь ехать, наверное, ну вот озеро Гарда, в Берлин.
Нет, вы знаете, не столько купаться хочется, сколько просто погулять. Посмотреть на красивые другие места какие-то. Путешествовать по Европе. С мужем, с подругами. Мне больше нравится самой организовывать путешествия. То есть самой находить гостиницы.
Где будете летом отдыхать?
К дочери полетим в Германию. Конкретно Берлин. На 2 недельки.
Первый раз или уже бывали?
Нет, бывали. 10-й. Она там долго живет.
А что там интересного?
Масштабы. Вкусная кухня. Интересно мне немецкую взять. Даже турецкую. Сейчас турков много. Ну и встреча сама с дочерью – это самое главное.
А вот если бы к нам приехали к Латвии туристы, что бы вы посоветовали посмотреть, куда съездить?
Первым делом старая Рига. И сейчас очень красивая Лепая. Она расстроилась. Очень красивая.
И море?
Да, более глубокое, но там белый песочек. У нас здесь желтый, а там чисто белый пляж.
А если в Латвии хочется отдохнуть с изюминкой, то на портале Latvia Travel можно найти необычные места ночлега. Это домики на деревьях Тервете и Прекули. Домики-бочки в кемпинге Эзермала, недалеко от Талси. Плавучие дома в Павелосте. Дом-лодка на озере Валуксне. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
Спасибо моей коллеге Галине Грейдене. Ну что ж, друзья, мне кажется, вне зависимости от того, планируете ли вы отпуск за пределами нашей страны или найдете здесь какое-то красивое, привлекательное место для того, чтобы восстановить силы, сделать это нужно обязательно. Всем нам обязательно нужно отдыхать. Ведь знаете как, организм у нас хитрый. Он найдет способ заставить нас остановиться, прекратить работу. Но вот сделает он это, к сожалению, принудительно и не вполне приятными средствами. Как правило, такой перегруз на работе часто провоцирует различные заболевания, так что хочешь, не хочешь, а все равно сляжешь дома в постели. Так вот, чтобы этого не произошло, отдыхайте, друзья. Ну, а если все-таки случилось заболеть, поговорим сегодня о том, как правильно оформить больничный. Сколько сегодня разрешается болеть? Как оплачивают? Могут ли уволить человека, если он долго болеет? А также может ли работодатель проверить, действительно ли человек болеет или отдыхает на больничном. Обо всем этом в рамках нашей рубрики «Простыми словами».
Простыми словами.
Ну и приветствую в нашем эфире мою коллегу Юлию Петрик. Юль, доброе утро.
Доброе утро, Настя. Да, ну, естественно, ты правильно сказала, что организм может дать сбой, то есть мы все-таки действительно должны отдыхать, и если этого не происходит, вот тогда могут случиться острые формы заболевания, например, грипп, простуда. И вот в этих случаях больничный можно открывать, не посещая врача. Эта практика уже действует несколько лет с момента пандемии. Сегодня достаточно созвониться со своим семейным и попросить открыть больничный лист. По закону листа нетрудоспособности в случае удаленной консультации открывается на первые 4 дня, учитывая выходные. Если же больной чувствует, что все еще болен и ему нужно продолжить лечение, то на 4-й день больничного нужно явиться лично к врачу в поликлинику для продления больничного уже на месте. Ну а если больной к врачу не приходит, то врач закрывает больничный 4-м днем.
Но сегодня, как известно, лист нетрудоспособности – это электронный документ. А как о том, что заболел работник, узнает работодатель?
Работнику нужно всегда сообщить работодателю о том, что он заболел. Не обязательно это делать с очным присутствием. Можно по телефону позвонить, либо сообщить по электронной почте. Потом информация для работодателя об открытом больничном доступна в системе ВИД-ЭДС. Больничный лист А полностью оплачивает работодатель. Ну и здесь важно отметить, что оплата работодателем производится в том случае, если есть наличие трудового договора. Теперь, что касается порядка оплаты больничного. Первый день болезни не оплачивается, второй, третий дни оплачиваются в размере не менее 75% от дневного заработка. С 4 по 9 дни оплачиваются в размере не менее 80% от дневного заработка. Ну и как нам рассказала замруководителя Союза свободных профсоюзов Латвии присяжный адвокат Гита Ошка, оплачиваются по больничному только те дни и часы, которые надо было работать, то есть выходные не оплачиваются. И в особенности это надо понимать людям, у кого сменная работа.
Есть разная организация трудового режима, да, то есть работник может работать нормальное рабочее время, да, там называемую пятидневку или шестидневку, то есть у него никогда ничего не меняется, он знает, что он работает там с понедельника по пятницу или с понедельника по субботу. То есть если он заболел, соответственно, ему работодатель будет оплачивать те рабочие дни, которые он бы работал. И в принципе такой же принцип применяется и работникам, которые работает по графику, да, тут называемые сменные работники, или которые работают по суммированному рабочему времени, да, у них тоже есть график, где указаны дни, когда они работали бы как бы вперед. И то есть, если он заболел, соответственно, работодатель оплачивает те дни, которые по графику работник бы работал.
Надо отметить, что если человек заболел во время отпуска, то отпуск либо переносится, либо продлевается. Ну и далее расскажу, что происходит, если человек болеет больше 10 дней. Тогда открывается больничный лист Б. Он всегда оплачивается государством. Лист Б оплачивается с 10 дня нетрудоспособности. Размер оплаты составляет 80% от заработка в календарный, за каждый календарный день по болезни. Человек может получить пособие по болезни на основании листа Б, если он даже безработный, который получает пособие по безработице, или если он самозанятый, или у него договор с предприятием, ну и, конечно же, если он работает по трудовому договору, или если он выходит на больничный по болезни ребенка.
А может ли быть уволен сотрудник, который болеет?
Как нам пояснила адвокат Гита Ошкая, человек, пока находится на больничном, не может быть уволен работодателем, если только сама болезнь не послужила причиной увольнения работника. Вот что она рассказала.
Во-первых, если у работника больничный, тогда работодатель, он не имеет права во время больничного дать работнику уведомление о расторжении трудовых отношений, с исключением, если причина увольнения именно длительная болезнь.
Ну и максимальный срок нетрудоспособности 52 недели. Но по истечении 26 недель врач направляет больного на врачебную комиссию для экспертизы нетрудоспособности. И если необходимо продление больничного. Но если же причина болезни – профессиональное заболевание, то листы Б выдаются с первого дня болезни. Ну и также с первого дня болезни выдаются листы Б, если родитель берет больничный для ухода за больным ребенком. Опять же, обязанность работника сообщить работодателю о том, что ему выдан лист ИБ. Работодатель увидит эту информацию также в системе ДС ВИД. А для того, чтобы получить деньги по больничному листу Б, надо подать заявление Государственного агентства социального страхования самому пациенту. Ну и далее нюансы. За последние 5-6 лет серьезно выросло число больничных, как нам рассказали Конфедерация работодателей, это большая нагрузка на работодателей. Старший эксперт по социально-экономическим вопросам Конфедерации Патрис Лешканс пояснил, что за последние годы был значительный прирост больничных листов А, а в целом за год сейчас выписывается примерно 1,5 миллиона больничных. Вот что он рассказал.
Если мы сравниваем 2018 год, то есть перед ковидом, и сейчас тогда число больничных листов А выросло. В 2018 году было выписано 1 миллион больничных листов. Да? Из этих 497 тысяч были листы А. Но уже в 2022 году было уже выписано 1,53 миллиона листов, и из них 646 тысяч больничных листов А. Значит, конечно, это есть довольно большая нагрузка.
По признанию Патриса Лешканса, причина, почему люди стали больше болеть, кроется в том, что в пандемии люди откладывали обследование. Была просто невозможность пройти некоторые обследования, и сейчас ситуация сложная из-за очередей на обследование. Люди часто болеют подолгу, находясь на длительных больничных. Все это, конечно же, сказывается на расходах как бизнеса, так и государства.
Ну вот, Юль, смотри, не секрет, что иногда у работодателей бывают сомнения, действительно ли работник болеет. Может ли работодатель проверить, не взял ли работник больничный, чтобы просто отдохнуть и не выходить на работу?
Проверять, честно ли работник взял больничный или нет, работодатель не вправе, работник даже не обязан сообщать работодателю, какое у него заболевание. Недоверие работнику в связи с больничным – это все равно, что недоверие семейному врачу, подчеркнул эксперт.
Мы же должны доверять все-таки семейным врачам. Если же мы смотрим на проверки со стороны работодателей, тогда, во-первых, есть ограничения. Первое ограничение, какое имеет право работодатель беспокоить работника во время болезни. Во-вторых, это охрана данных пациента. Да? То есть работодатель не имеет права знать все о болезни своего работника. А в-третьих, какая у него есть квалификация у работодателя. Он же не медик, не сам не может это сделать. А и четвертый вопрос, какой инструментарий имеет работодатель, чтобы любые проверки сделать. Значит, есть у нас инспекция по здравоохранению, и там тоже есть большие ограничения. Почему? Потому что примарная система здравоохранения, она очень много базируется на субъективные данные самого человека, да, на такие краткосрочные больничные делать, ну, дорогие исследования, это опять же нецелесообразно. Если мы смотрим проверки инспекции, в основном все-таки они базируются на проверку документов, как они оформлены. Но если документы оформлены правильно, тогда инспекция ничего не скажет, потому что это невозможно после факта проверить, какое было состояние здоровья у человека во время этого краткосрочного заболевания.
Ну да, тут, по сути, появляется, что усомнившийся на самом деле болеет сотрудник, работодатель, таким образом, скажем так, ставит под сомнение авторитет непосредственно врача, который ему этот больничный все-таки выписал. Есть еще один такой щекотливый вопрос, связанный с больничным. Может ли работник, находясь на больничном, уезжать за границу?
Ну, конечно же, никто не может запретить. Во-первых, больничный не тюрьма, и проверять тоже никто не имеет права эту информацию. Патрис Лейшкан сказал, что бывают ситуации, что именно нужный врач находится как раз за границей.
Такие данные, что человек болен, они никак не вписываются в то, чтобы каких-то данных передавали на пограничные посты. Во-вторых, у нас есть возможность съездить по всему Евросоюзу, то есть по всему договору Шенгена, на которых не распространяется вообще проверка документов. Значит, мы можем сказать, что это абсолютно было бы неправильно, если бы кто-то захотел людей проверять, где они находятся в это время заболевания. Все-таки еще есть то, что, может быть, кто-то как раз едет к врачу, который не находится в Латвии. Это тоже возможно. Но самое главное, у нас система все-таки демократичная, где очень важно, чтобы людей не преследовали по всяким причинам.
Ну да, во-первых, врач может находиться за границей, с другой стороны, мне кажется, есть и различные заболевания, которые ни в коем случае не противоречат тому, чтобы выехать за границу, а некоторые, может быть, даже вот фоточки поставил там где-нибудь в социальной сети на берегу моря, а может быть, вот тебе по здоровью там легких, например, важен свежий морской воздух. Ну тут, конечно, да, такой вопрос очень-очень, да, интересный.
Да, показаны прогулки при сердечных заболеваниях обязательно, конечно, есть различные заболевания, само собой. Ну, я добавлю также, что сейчас начата Министерством экономики дискуссия о реформе системы оплаты больничных, и поэтому различные высказываются мнения по поводу того, сколько дней надо оплачивать. Конечно же, работодатели выступают за то, чтобы оплачивать меньше, они предлагают взять за основу эстонскую систему, а там все-таки меньше оплачивает работодатель, чем в Латвии, это самое главное.
Ну что же, спасибо большое. Это была Юлия Петрик, рубрика «Простыми словами». И сегодня мы вновь говорили о больничных, о том, как правильно открыть, о том, как он оплачивается и разные другие нюансы вот такой стороны наших трудовых отношений с работодателем. Ну что ж, друзья, 8 часов и 59 минут. Нам пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить свою творческую команду за помощь в организации и проведении эфира. Звукорежиссера Тома Шупа. Пейка, музыкально-ткального редактора программы Кристину Золотаренко, продюсера нашего эфира Наталья Пориэта. И напомню, что это утро вместе с вами у микрофона провела Анастасия Ружанская. Прощаюсь с вами, желаю вам доброго еще одного выходного дня, хорошего настроения и, конечно, пусть у вас не будет повода брать больничный. Будьте, пожалуйста, здоровы. До свидания. We'll be right back.